большим о маленьких.
Продолжаем эфир. Это программа «Большим о маленьких» педиатра Антона Равдина. И мы в первой части отвечали на вопросы слушателей. Вот еще один вопрос у нас остался перед тем, как мы перейдем к такой сезонной, актуальной и важной теме. Эта тема связана с острыми респираторными вирусными инфекциями, с гриппом, с ковидом. Но, опять-таки, вопрос. Звучит он следующим образом. Антон, еще раз здравствуйте, а то я так проскочил приветствие. Да, здравствуйте. Значит, вопрос следующий. Ну вот опять-таки без подписи, но мне кажется важный вопрос. Значит, у внука под глазами появилось что-то типа герпеса. Красные пятнышки с желтой серединой, похожие на волдырики. Ходили ко многим врачам и дерматологам, и педиатрам. Увы, никто ничего сказать не может. Подскажите, что делать? Ну вот это мне, конечно, нравятся такие вопросы заочно, без фотографий. Я вам даже не могу переслать эту фотографию. Мы ориентируемся только на то, что написано у наших слушателей. Ну, во всяком случае, что можем посоветовать?
Ну, если бы эфир был подольше, я бы всегда устраивал в себя какой-нибудь 5 минут просто истории жизни, рассказывал бы вам, да, чтобы вы не удивлялись. Это на самом деле вопрос такой достаточно стандартный. Более стандартный только из серии «Мы заболели, у нас второй день кашель, что нам, как нам лечиться?»
Угу.
Да. Какой кашель, чего кашель? В плане сыпи. Значит, сыпь действительно может быть разнообразной, она может быть вирусной, возможно, каким-то образом связана с аллергией, какими-то пищевыми непереносимостями. Но если все мои коллеги разводят руками и говорят, что, в общем-то, они не понимают, что это, не знают, при этом я так рискну робко предположить, что ребенка это активно не беспокоит, что это располагается только в указанных местах, да, там под глазами, что этих элементов немного, что они не распространяются дальше, что у ребенка нет температуры и так далее, да, что они, соответственно, не, вторично не инфицируются, не присоединяется какое-то бактериальное воспаление, то самое простое и правильное, что мы можем сделать, ничего не делать.
Угу.
Огромное количество сыпей.
Понаблюдать.
Да, огромное количество сыпей, с которыми пациенты уходят после консультации дерматологов, когда они первично к дерматологу приходят, потому что у них там сыпь какая-то появилась. Огромное количество уходит с рекомендациями не делать ничего. Ну, там из серии там, чуть-чуть уменьшить водные процедуры, там, меньше агрессивных воздействий там, мочалками, ну, такие общие фразы. И все, без лечения какого-то конкретного. Потому что это действительно сыпи вирусные, они проходят в течение нескольких месяцев, иногда по полгода проходят. Да, там какие-то джанотик рости, все эти унилатеральные экзантемы и так далее. Они длительно протекают. Длительно бывает, протекают. И если они активно, действительно никого не беспокоят, кроме своей визуальной составляющей, то действительно есть вариант того, что просто ничего не нужно делать. Если все-таки это элементы, которые распространяются, инфицируются, ну тогда, к сожалению, в плане рекомендаций только повторные консультации, сторонние мнения других специалистов. Если вы сходите еще к одному дерматологу и еще к одному педиатру, в другое учреждение попробуйте найти, может быть, какое-то более авторитетное учреждение, какое-то НИИ, может быть, у вас в городе есть детский педиатрический, да, или там какой-то консультативный центр при большой какой-то республиканской детской больнице, ну, просто детской больнице, да, попробуйте там обратиться к специалистам. У них бывает больше наметан глаз, потому что больше деток проходит через этих врачей.
А вот я уточняющий вопрос задам. Скажите, вот если ничего не делать, и оно само проходит, это значит, что система...
И ничего и не нужно было делать, и все хорошо.
Да,
все.
Это значит, что иммунная система сама подавляет, да? То есть ребенок растет, у него иммунитет укрепляется, например, да? И иммунная система сама подавляет вот это заболевание.
Ну, в целом, условно, да, так и есть. Так можно, так бывает с контагиозным моллюском. Есть такое вирусное заболевание, контагиозный моллюск. И если этих моллюсков 1, 2, 3 на теле, ну, их, да, действительно, там зачастую просто удаляют механически. Это не очень бывает комфортно. Ну, я бы даже сказал, что никогда не бывает комфортно. Но когда их 1, 2, в этом может быть какой-то смысл. Чтобы, потому что, вскрываясь, эти элементы распространяются по близлежащим участкам кожи, содержимое, и разносится этот вирус дальше, и, соответственно, этих элементов становится больше, 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 больше. Вот. Но когда этого моллюска на теле сотни, то удалять сотню, кстати, там пинцетом, особенно если есть такие тоже методики, когда там пинцетом выкручиваются, вырываются из кожи, это, ну, мягко говоря, никто даже, мне кажется, не возьмется. Я очень надеюсь, что никто даже не возьмется. И они просто ждут, ждут, все, получают рекомендации по гигиене, угу, как себя вести, как мыть ребенка, носить какую одежду и так далее. И со временем, да, организм просто перебарывает это все, и все проходит. Да, так и есть.
Теперь давайте перейдем к следующей такой большой теме. Я нашим слушателям напомню, что вы можете нам позвонить плюс 7-495-95-95-91-2, либо написать нам в WhatsApp 8-968-766-3311. Мы общаемся с педиатром Антоном Равдиным. И вот такая тема, она сезонная, причем сезонная и осени, и зимы, и весны, она всегда актуальна. Это тема гриппа, это тема ОРВИ, ковида. И вот один из таких вопросов, это все-таки чем чаще всего сейчас болеют дети? Все-таки грипп, ОРВИ или ковид? И куда нужно обращаться за медпомощью, чтобы не допустить, не дай бог, осложнений?
Ну, вот по итогам этой недели могу уже сказать точно, что грипп. До прошлой недели грипп еще встречался, но это у меня статистика-то такая, знаете, своя, не государственного уровня абсолютно, и я всегда говорю, что это мое там личное мнение, не призывая следовать исключительно ему. До этой недели, которая, ну, вот, там, условно, завтра уже закончится, да, в структуре заболеваний встречалось все на самом деле. И грипп был, и ковид, и метапневмовирусы, РС-вирусы, коклюш, корь, там все всплывало. А сейчас, на этой неделе, мы видим, что уже начинает превалировать грипп. То есть половина примерно приходящих детей заболевших – это дети с гриппом. Пока в основном грипп А идет, ну, не принципиально, глобально не принципиально. Вот. Протекает, ну, опять-таки, видим по тем детям, которые приходят, видим по тем детям, которые обращаются за помощью. Те дети, которые сидят дома, ничего толком не делают, потому что, может быть, и не надо, я не в качестве обвинения родителей. Мы их не видим, не знаем, то есть мы не можем сказать, в каком процентном соотношении, как они болеют, да, там 50 на 50, или в какую сторону идет это смещение. Здесь неправильно так анализировать. Но те дети, которых мы видим, они высоко лихорадят, у них все достаточно классические симптомы гриппа в виде сухого кашля, в виде температуры, насморка, иногда явлений такого вирусного конъюнктивита, когда красные глаза режет глаза и так далее. Ну вот они могут быть комбинированы, эти симптомы могут быть изолированы как-то. И высокая лихорадка, которая на самом деле чаще всего и приводит родителей с детьми к врачам, потому что с этой лихорадкой уже либо устали бороться, либо психологически уже сложно, когда третий день ребенок 40 лихорадит каждые 3 часа, каждые 2 часа, и уходит огромное количество лекарств, они уже сбиваются. Я имею в виду не по объему огромное количество, а что большое количество раз приходится давать жаропонижающие. Родители уже сбиваются даже в своих записях, когда они что дали. И им кажется, что к третьему дню уже кажется, что действительно они уже неделю болеют, и что все уже что-то страшное происходит. Вот. И их это, естественно, приводит к врачам. Ну и само самочувствие детей, когда они высоко температурят на фоне каких-то обычных сезонных инфекций, таких легких, они, как правило, себя хорошо чувствуют. Грипп – это все-таки, и мы всегда про это говорим, вот еще до начала эпидсезона, к сожалению, далеко не все это слышат. Грипп, он характерен тем, что он дает высокую интоксикацию, что люди себя при гриппе плохо чувствуют, да, вот это общее недомогание, да, оно крайне выражено. боль в мышцах, головная боль, апатия, вот это просто плохое самочувствие, высокая температура, сухой кашель. И ты в этот момент, взрослый, ты пить и есть не хочешь, а дети тем более. И, естественно, отказываясь от жидкости, продолжая лихорадить, они обезвоживаются, нарастает интоксикация. На этом фоне они еще больше не хотят есть и пить. И это такой замкнутый порочный круг, да, который в итоге приводит их в больницы, в стационары, в вызов скорой помощи с последующими госпитализациями и так далее. И еще один момент, который хотелось бы тоже озвучить. Большое количество вирусных пневмоний. Не могу сказать, чем они вызваны, потому что ничего не высеивается в анализах. Там, что мы только не делали, и бронхоальвеолярные лаважи, и посевы мокроты, и естественные ПЦР-исследования на все возможные доступные к диагностике вирусы, и анализы крови с титрами антител, парных сывороток, вдруг это там реинфекция какая-то и так далее. Ну, в общем, пытались различные схемы отработать, не выявляется, не выявляется. Я уж не знаю, это какой-то так робко, надеюсь, не получить по голове, озвучив это, какая-то новая мутация ковида или что это, но, в общем, есть что-то. Вирусные пневмонии. Дети, которые иногда на второй-третий день реализуют уже эту пневмонию, которая не всегда просто лечится, вот, но вылечивается пока, слава богу, со всеми справлялись. Хотя и тяжелые ситуации тоже есть. Не могу сказать, что их большинство. И опять-таки, наверное, пугать неправильно, нехорошо, потому что один на там, тысячу прошедших через госпитализацию крайне тяжелый ребенок, и это как бы небольшая статистика, да. Там 2-3 даже ребенка тяжелых, это небольшая цифра для статистики, учитывая, что там прошло 1000, а до стационара не доходило, потому что спокойно поправлялись дома, там десятки тысяч. Да? То есть, и для этих цифр там 2-3 – это небольшая статистика. Но, тем не менее, пневмонии есть, их достаточно много, больше половины госпитализированных у нас – это дети с пневмониями. Ковид тоже есть. Наверное, во всей структуре детской заболеваемости сейчас это примерно четверть. И четверть, опять-таки поправлюсь, четверть госпитализированных. Возможно, домашняя статистика, то есть детей амбулаторно болеющих, дома болеющих, там будут другие цифры, и может быть там ковида больше. Потому что ковид у них может легче протекать, а вот грипп, свежий новый вирус протекает тяжелее, и больше детей госпитализируется. Тут нельзя эти данные сопоставлять и говорить, что в структуре всей заболеваемости. Но вот в структуре госпитализированных, да, это примерно четверть, наверное, детей с ковидом. Приводит их тяжелая лихорадка. Если там несколько лет назад мы говорили о том, что там и пневмонии вирусные у них, и какие-то другие проявления, то сейчас тяжелая лихорадка. Ну, вот прошел за последний месяц там еще один Кавасаки. Это как осложнение ковида. Да, тоже есть.
То есть вот все-таки возникают осложнения. Главное их не пропустить, да, потому что все-таки недолеченный даже.
Не пропустить, безусловно.
Недолеченный ковид и недолеченный грипп.
Да, недолеченный ковид. Понимаете, это очень абстрактное понятие. А что такое долеченный грипп и что такое долеченный ковид? Чем его долечивать-то? Если бы было его чем лечить, мы бы их с первого дня всех бы лечили и вылечивали. Мы бы, как вот я в своем детстве помню, вот эти попытки здравоохранения уменьшить количество эпидемий, когда нам раздавали там тримонтадин в школе, мы его домой прям упаковками приносили и должны были пить его для профилактики сезонной. Бисептол зачем-то раздавали, тоже непонятно, но не суть. Если бы у нас была такая возможность, мы бы у метро там условно после сезона вакцинации, да, раздавали бы лекарства. И говорили, все, при первых симптомах недомоганий, просто в носу засвербило, вот, пей. И если бы было чем лечить, вот в чем основная проблема. Все противовирусные препараты, как говорят самые умные люди, которым я склонен верить, они все имеют право на жизнь. Другой вопрос, насколько активно они работают в нашем организме. Тот же самый, вот там условно, Тамифлю, который... Асельтамивир – действующее вещество. Просто самое известное его название – Тамифлю. Это противогриппозный препарат. Самый известный, значит, доказанный всеми медицинскими мировыми сообществами. Рабочий противовирусный препарат. Признан всеми. Окей. Все его используют для лечения. Вот, если глубоко прочитать все эти исследования, которые были проведены, то вы немножко шокируетесь. Потому что эффект от асельтамивира – примерно такой. Если вы его вовремя начали пить, то есть в первый день у вас, вот вы заболели, идеальная картина мира, да, вот вы заболели, пошли к врачу, сделали тест на грипп, он оказался положительный, вам сразу назначили препарат противовирусный, вы его сразу же начали принимать, то есть даже еще 24 часов не прошло. Да, вы сразу его начали принимать, и какой же эффект вы получите? Эффект вы получите уменьшение лихорадки на там, 3-5 часов. То есть, так бы вы лихорадили 72 часа условно, а будете 68. При этом есть побочные явления, да, побочные явления в виде там, тошноты, рвоты, диареи, болей в животе и так далее. Такие ожидаемые. Они не фатальны, абсолютно обратимы, все хорошо, как бы никаких проблем, но ожидаемые. И вот это самый, так скажем... исследованный такой противовирусный препарат, понимаете? А что касаемо остальных, было бы чем лечить? Есть препараты, хорошо работающие, да, там герпес группу лечения, там тот же самый вот известный ацикловир. Да прекрасно работает ацикловир, и лечили, лечат, и будут лечить герпес вирусные инфекции ацикловиром в том числе. Но ацикловиром грипп не вылечишь, ковид не вылечишь, там возбудители совсем-совсем-совсем разные. Да? Если бы можно было бы сделать на вирусы сезонные что-то подобное, как ацикловир, счастье было бы. Но, к сожалению, невозможно это будет никогда. Вот, поэтому нельзя говорить, что недолеченный грипп или недолеченный ковид. Их невозможно долечить или не долечить. Возможно, обратить, не обратить внимание на какие-то симптомы. Вот это, наверное, более правильно сказать. Потому что, когда ты болеешь гриппом, понимаешь, что вот на третий день у тебя ушла температура, ты стал лучше себя чувствовать, у тебя еще сохраняется сухой кашель, но в целом уже как бы гораздо легче. Не надо бежать на тренировку, заниматься привычным образом жизни и так далее. Поберегите себя. Да, вы еще не до конца поправились, чтобы не вызывать осложнений. Вот в чем история. И своевременно вакцинируйтесь. Умысел государства именно в том, чтобы вы не болели, чтобы вы надолго не выпадали из жизни, чтобы вы здоровы были, чтобы как можно дольше сохранить ваше здоровье, а не так, как считают некоторые движения, что это заговор государства.
Ковид-диссиденты, назовем
это. Компании, да, чтобы фармкомпании заработали большое бабло.
Да, это бабло. Точно. Нам тут вопрос пришел.
Большое бабло, да.
Ладно. Он да, не совсем слушаю, по теме, конечно. Но не совсем по теме, но я думаю, что мы должны уважить нашу слушательницу. Нам пишут в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. Алла написала: «Здравствуйте, ребенку 2,5 месяца на смешанном вскармливании съедает 150 миллилитров смеси 3-4 раза в день. Остальное время грудь, ну, грудное вскармливание. Как можно дольше, как можно дольше остаться на грудном вскармливании, и есть ли шанс перейти полностью на грудное вскармливание? Не хочется полностью переходить на искусственное кормление». Ну и по скриптум. С консультантами работала, без толку.
К сожалению, ничего более умного, чем консультанты, хотя я, правда, не знаю, какие консультанты были, я вам не скажу. Перейти полностью на грудное вскармливание, да, возможно, но это каторжный труд вот в данной ситуации. Это... Во-первых, вы должны не 3-4 раза в день кормить ребенка полностью смесью, а все остальные разы только грудным молоком, ну, грудью. Вы должны каждое кормление начинать с прикладывания груди. Максимально. Да? А в идеале смесь вообще надо убрать. Но мне как педиатру, конечно, очень тяжело эти вещи произносить вслух, потому что мы-то как раз стоим на страже интересов ребенка, я имею в виду педиатров. Да, это консультанты ПГВ, акушеры-гинекологи должны стоять на страже интересов матери, а мы на страже интересов ребенка. И нам важно, чтобы они нормально прибавляли, чтобы у них нормально был налажен пищеварительный процесс, чтобы в норме были физиологические отправления, ну, чтобы, в общем, они писали и какали условно, да, чтобы было чем. А если этот ребенок голодает, не доедает, то мы чувствуем себя виноватыми, не маму обвиняем, а себя виноватыми, что мы как бы это допустили. Но вот в идеальной картинке мира должно быть так, что вы кормите грудью реже, но не реже, точнее, кормите грудью, но делаете это чаще. То есть вы прикладываете к груди, ребенок поел, ну сколько он съел из груди? 50, 80 мл, 100 мл, разные ситуации бывают. Да? Соответственно, естественно, ему на 3 часа не хватит. Конечно, он побеспокоит вас раньше. Может, через 30 минут, через час, полтора. И вот это все продлится несколько месяцев. Если, соответственно, это, по сути, мама, которая замкнута в кровати, прикована к этому ребенку, и она с этим ребенком месяц в кровати кормит его грудью, чтобы полностью перейти на грудное вскармливание. Если мама на несколько часов куда-то вынуждена выйти, то вариантов не покормить ребенка смесью нет. А сырного молока, как мы понимаем, у нас нет, потому что его в целом в дефиците, да, не хватает. И другой схемы, ну, понятно, что правильный настрой, психологический комфорт, поддержка семьи в целом, что давай, у тебя получится, ты сможешь, давай мы тебе там воды принесем, что-то убрать не надо, занимайся ребенком, мы сами тебе поможем. То есть, ну, как бы большая поддержка семьи еще должна быть, потому что без этого, конечно, очень тяжело, трудно справиться. Девушки начинают себя винить, что они какие-то там немолочные женщины, что ей не дано, что она вообще горе-мать, не может там с этим справиться. Вон остальные кормят их по 3 года, а я не могу даже там полгода прокормить. Вот эти мысли начинают лезть, их надо гнать от себя прочь. Каждая может оказаться на вашем месте, я вам клянусь. Здесь просто такая многофакторная история. Да? Нельзя просто решить, что у вас все получится, и не заручившись поддержкой близких, возыметь хороший эффект. Да, к сожалению, это большая, тяжелейшая работа. Но шанс есть, да. Вы можете попробовать, допустим, ребенка в течение дня, целый день, ну, для начала, целый день кормить вот только грудью, просто часто прикладывая его к груди по первому требованию. А перед сном кормить смесью. Да, ночью какое-то количество молока будет собираться, ночью опять продолжать кормить грудью. Но это тяжелые в плане сна ночи и, конечно, титанический труд мамы.
А это распространенная попробуй вообще можно история, потому что, ну вот у нас буквально минута остается, потому что мне кажется, что да, некоторые мамы наоборот хотят перейти побыстрее на искусственное вскармливание, а здесь вот Алла прямо противоположно говорит, что вот нет, хочу вот...
Да, это нет, ну как бы девушки бывают разные, как мы знаем. Есть девушки, которые изначально не настроены кормить грудью, это их право, не будем вдаваться в эти подробности. Хотя, конечно, мое глубокое мнение, как и любого нормального педиатра, что вскармливание должно быть грудным, по крайней мере, первые полгода надо стараться это сделать точно. Да? До года это вообще идеально, фантастически. Я не соглашусь с вами, не все девушки пытаются перейти сразу побыстрее на смешанное или искусственное вскармливание. Все-таки, к счастью, доминанта материнская, она сохраняется у большинства.
Спасибо вам большое, Антон, за этот разговор, за беседу, за то, что отвечали на вопросы наших слушателей. Напоминаю, что это была программа педиатра Антона Равдина «Большим о маленьких» в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
«Большим о маленьких».